о чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
И не только на первой полосе.
Медиаполе.
На латвийском радио 4.
Здравствуйте! Вас приветствует Алиса Прохорова. Кто ждет российские танки в Латвии? Сторонники концепции так называемого «русского мира» в Латвии? Кто они? Ответы на эти вопросы искал портал ТВ.нет в серии публикаций под названием «Танку Бучотае», в русском варианте цикл «Ждущие танков». О том, почему люди из Латвии хотят так называемого «русского мира», по каким причинам, находясь на Западе, ментально продолжают оставаться в Советском Союзе и живут в российском информационном пространстве, сегодня говорим с главным редактором портала РусТВ.нет Эрикой Сташкевич.
Эрика, здравствуйте.
Добрый день.
Для начала вкратце расскажем предысторию создания материалов «Ждущие танков». Основой для публикации стали разговоры украинского видеоблогера-пранкера Эдгара Миротворца с людьми из Латвии, живущими как в нашей стране, так и за рубежом, в популярном у российской аудитории видеочате «Чат-рулетка». Поскольку его видео послужили основой для серии публикаций, по материалам портала ТВ.нет мы подготовили небольшое досье на Эдгара Миротворца. Давайте послушаем.
Эдгар Миротворец. Настоящее имя Эдгар Бурачес. Украинец литовского происхождения, видеоблогер, пранкер. Выдает себя за человека с пророссийской позицией. В популярном у российской аудитории видеочате «Чат-рулетка» говорит с людьми, которые придерживаются пророссийских взглядов. Обычно это люди из России, иногда из Украины, а также из стран Балтии, в том числе из Латвии. Позднее эти записи Эдгар публикует на своих YouTube-каналах, которые платформа регулярно блокирует. У Эдгара есть несколько активных YouTube-каналов. Число подписчиков от 2 до 17 с лишним тысяч. Собеседники Эдгара не подозревают, что во время разговора ведется интенсивная параллельная работа, попытки выяснить их настоящую личность. Эдгар и его партнеры, которые находятся рядом, но не видны собеседнику, собирают всю доступную информацию. С помощью программ распознавания лиц пытаются выяснить фамилию человека, найти его профили в соцсетях, публичные фотографии и другие данные. Собранная Эдгаром информация попадает в публичное пространство и в СМИ. Его мониторят службы безопасности Украины. Также за этими видеоматериалами следит и служба госбезопасности Латвии. В распоряжении портала ТВ.нет есть 11 видео, на которых Эдгар раскрывает сторонников так называемого «русского мира» из Латвии.
Это было небольшое досье на Эдгара Миротворца, разговоры которого стали основой для создания серии материалов «Ждущие танков» на портале ТВ.нет. О них говорим сегодня с главным редактором портала РусТВ.нет Эрикой Сташкевич. Эрика, теперь, когда мы прослушали досье и узнали, что стало основой для создания проекта «Ждущие танков», расскажите, пожалуйста, об этом проекте поподробнее.
Это проект в целом ТВ.нет-группы, и даже скорее латышской версии ТВ.нет, такой идейный инициатор был наш документалист Янис Вендрис, тот самый человек, который просмотрел огромное количество видеоматериалов Эдгара Миротворца и был на связи с Эдгаром Миротворцем, и очень долго вообще работал над этим материалом. И можно сказать, что в итоге эта серия публикаций вышла на обоих языках, на обоих порталах, но изначально она была написана на латышском языке и называется оригинально «Танку Бучотае». И «Ждущие танков» — это уже такая русская адаптация, скорее перевод. Это был проект, над которым очень интересно работали журналисты обоих редакций. И из редакции ТВ.нет ЛВ работал Янис Вингрис, Янис Терешко, и из редакции РусТВ.нет работал Артем Литин, и я, конечно же, тоже была в команде этого проекта. Это был такой совместный проект, который вышел на обоих языках.
Как вы уже упомянули, для латышской версии портала ТВ.нет над материалами работал ваш коллега, журналист Янис Вингрис. Мы также пообщались и с ним, и он рассказал нам о том, как началась работа над материалами «Ждущие танков» в латышском варианте «Танку Бучотае» и как он узнал о разговорах Эдгара Миротворца. Давайте послушаем, что рассказал Янис Вингрис. Как вы узнали о разговорах с этими людьми? Как эта информация дошла до вас?
Информация об этом дошла до меня случайно. Какие-то фрагменты разговоров до этого распространялись в соцсетях. Взять
узнать хотя бы тех знаменитых лиц, которые показывали свои паспорта. Это были два парня, живущие и работающие в Швеции, показывающие латвийские паспорта, в которых можно было увидеть их имена и идентифицировать их личности. И это было самое начало. При более подробном изучении того, что там происходит и кто такой этот украинский блогер на самом деле, что это за человек, я с ним связался, и все началось с интервью с ним. Мы поговорили и периодически были на связи, и как только был какой-то новый случай, он мне сообщал. Взять хотя бы живущего в Великобритании Вадима, который рассказывал, что заминировал свои прежние дома, где раньше жил, как в Латвии, так и в Великобритании. Это был своего рода эксклюзивный материал, поскольку Эдгар Бурачес, миротворец, сразу удалил этот материал из прямой трансляции, поскольку было очевидно, что это довольно тяжелый случай, и к нему абсолютно точно необходимо привлечь службы госбезопасности, не только Латвии, но и Великобритании. И да, так это все понемногу открылось. Из информации из социальных сетей и из интервью потом появилась и вся остальная информация. Я провел довольно много времени, смотря и знакомясь с этими материалами, и, скажем так, для меня открылся совершенно новый мир, о котором я до этого не подозревал и ничего не знал.
Хочу уточнить, а информация о минировании домов подтвердилась, или она была передана ответственным службам, и они уже ее проверяли?
Эта информация была передана ответственным службам. Мы получили ответ о том, что работа ведется. Но что конкретно, подтвердилось или не подтвердилось, этого я не знаю. Такой информации у меня нет. Надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем об этом больше.
Это был журналист портала ТВ.нет Янис Вингрис, который рассказал нам, как началась работа над материалами «Танку Бучутае», в русском варианте «Ждущие танков». Теперь сразу напрашивается вопрос, кто они, сторонники русского мира в Латвии? Есть ли у них какие-то общие характерные черты?
Знаете, очень интересно, что сторонники русского мира в Латвии, как правило, живут не в Латвии. Очень много мы собрали досье людей, которые на самом деле пользуются, скажем так, благами западного мира в прямом смысле, зарабатывают деньги за рубежом. Эти люди работают, как правило, или в строительстве, или на каких-то складах, предприятиях в странах Скандинавии, в Швеции, в Норвегии, или в Великобритании, в Ирландии. Давно там, по 10, по 15 лет, или последние годы, если это молодые ребята, они на заработки отправляются в западные страны. В Латвии их связывает, ну, может быть, школа, может быть, детство, может быть, юношество, но большая часть из них — это работяги, работающие парни, мужчины, как правило, были в этих разговорах, которые живут, зарабатывают деньги за рубежом. Это одна из таких общих черт. Еще одна черта прослеживается обида на латвийское государство, прослеживаются моменты за паспортный гражданин. Очень многие из них считали нужным показать этот паспорт и обсудить вот этот альянс, что я тут инопланетянин, и смотри, как мне тут относятся. Это тоже проходит каким-то лейтмотивом по разным героям разного возраста, которые показывали. Это еще один момент объединяющих людей. Ну, да, как правило, люди, у которых есть какая-то обида к этому государству и какие-то теплые чувства к России, к русскому языку, к русской культуре. Звучат фразы, там, что бы ни происходило, все равно вот у меня такое ДНК, и я себя чувствую таким, и поэтому я там не предам своего деда. Какие-то такие фразы тоже звучат. Что-то иногда очень такое неизмеримое, так человек себя идентифицирует.
А удалось ли выяснить в ходе этих разговоров, учитывая, что они чувствуют свою принадлежность к России, почему же они тогда живут на Западе?
Такого вопроса не задает и сам миротворец, который проводит эти разговоры, не ставит такой постановку вопроса, он скорее пытается в целом понять какие-то их отношения к военным действиям или в целом к стране проживания, ждут ли здесь действительно эти люди, русские танки, как бы они поступили в случае военной агрессии соседа, и, к сожалению, зачастую звучат ответы, что, ну, знаете, тут и сопротивляться никто не будет, или да мы тут, в принципе, в целом с вами, звучат лишь какие-то проценты, совершенно невероятно непонятно, откуда взяты. Как много людей тут и правда ждут, и там распахнут свои двери, оттуда и пришло название, там Бучу сказать, что ну, будут встречать там с цветами и поцелуями. В то же самое время, когда доходит разговор до того, что если мы сюда придем с силой, с военной силой, очень многие сразу по-другому смотрят, сюда-то не надо. Нет, зачем? Тут не надо никаких военных действий, мою семью трогать не надо, и мой город не надо трогать, и мой дом, и моих близких. То есть тоже немного парадоксально это звучит. Ну и не стояло вопроса, да, почему живут на Западе. все герои, которых редакции удалось найти, это несколько героев, которые живут здесь, в Латвии, их можно было идентифицировать, и с ними тоже журналист поговорил, но они как раз-таки не те, которые работают за рубежом, они здесь, в Латвии. И когда прозвучал вопрос, почему вы действительно ли так считаете, ваше ли это мнение, то герои, конечно же, говорят, это вообще была шутка, это был пранк, я так совершенно не считаю, а где вообще это видео опубликовано, да нет, я просто шутил. Там один герой говорит, ну, знаете, я просто выпивал и сам хотел пошутить, я так вообще на самом деле не думаю. Те герои, которых удалось найти, они в целом и открещиваются от всего, что наговорили тогда.
Вопрос о том, почему люди из Латвии, которые живут в других западных странах, зачастую являются приверженцами так называемого «русского мира», мы также задали ведущему исследователю Института философии и социологии Латвийского университета Мартиншу Капрансу. Вот что он ответил. Почему, на ваш взгляд, люди из Латвии, которые живут в других западных странах, зачастую являются приверженцами так называемого «русского мира»? Почему у них возникают радикальные идеи?
No vienas puses, ja runā tieši par krievalodīgo daļu, kur varbūt tas ir pamanāmāk, ne, bet es atkal negribu uzsvērt, ka tas ir tikai raksturīgs.
С одной стороны, если говорить конкретно о русскоязычной части, у которой это более заметно, но здесь я хочу подчеркнуть, что это характерно не только для них, иногда это можно увидеть и у некоторых латышских эмигрантов. О чем мы можем говорить в случае русскоязычных, это часто некоторый вакуум идентичности, долго живя в другой стране. Поскольку, с одной стороны, у этих уехавших людей есть какие-то сложные или даже, можно сказать, отрицательные отношения с Латвией как страной своего происхождения. И одновременно, находясь в другом месте, будь это Норвегия, Великобритания или Германия, они также должны себя позиционировать в этих странах, кто они такие на самом деле. Они не из России, но одновременно они и не латыши. И в таких обстоятельствах они в каком-то смысле живут в таком вакууме идентичности. И живя в этом вакууме, это был бы один мой аргумент, есть также риск, что ты можешь принимать идеи, позволяющие тебе в каком-то виде, все же если не сохранить, то вернуть это осознание идентичности, которое, живя за пределами Латвии, в каком-то виде исчезает. И в каком-то смысле оно пропало у одной части уехавших. И при этом, если люди уехали с обидой, где, конечно, есть и какая-то известная этническая обида, возможности радикализации увеличиваются. Но опять же, конечно, вопрос в том, насколько успешна их жизнь за пределами Латвии. Я бы сказал, что для очень успешных людей эти возможности радикализации зачастую, возможно, не будут такими высокими. Там идет речь о конкретной категории людей, которая, возможно, не достигла успеха. И второе, что я хотел бы подчеркнуть, и это уже было замечено в течение долгого времени в различных исследованиях миграции, это так называемый дистанционный национализм. Это, например, замечено в мусульманских диаспорах, когда, живя вдали от своей культуры, за пределами своей родины или страны, тебе гораздо легче защищать и выражать радикальные взгляды, поскольку тебе напрямую не надо брать на себя ответственность за последствия. Последствия такого отношения тебя даже не коснутся, потому что, живя, скажем, в Великобритании или в Норвегии, тебя, скорее всего, особо никак не коснутся последствия, в том числе правовые, если ты, например, объявишь, что поддерживаешь Путина и что Украину нужно уничтожить.
Это был ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартинш Капранс, который рассказал нам, почему, на его взгляд, люди из Латвии, которые живут в других западных странах, зачастую являются приверженцами так называемого «русского мира». Продолжая говорить о сторонниках так называемого «русского мира», что в целом говорят эти люди? Можно ли от них услышать действительно рациональные аргументы, а не аргументы, основанные на эмоциях, почему они живут в российском информационном пространстве и поддерживают российское вторжение в Украину?
Ну, кстати, частично в вопросе заключается ответ. Живут в российском информационном пространстве. Это тоже объединяющая черта тех героев, которых мы посмотрели. Все называют на вопрос, там, что ты читаешь или что ты смотришь. Звучат все российские пропагандистские передачи, телеграм-каналы и абсолютно такое российское информационное поле. Ты потребляешь ту информацию головой, живешь где-то.
Что они говорят в целом?
В целом, знаете, чат-рулетка — это такая тоже, ну, скажем так, частная беседа, где ты случайно разговариваешь с человеком, и ты просто хочешь выговориться, хочешь поговорить, и, к сожалению, как правило, все эти разговоры проходят в состоянии алкогольного опьянения. Многие из них параллельно что-то выпивают, разговаривают, и вот, ну, в чат-рулетке с кем-то созваниваются, и разговаривают. И это скорее такие не философские, какие-то такие прямо рациональные по делу решения. Потому что когда человек хочет что-то решать, хочет за свои права постоять, ну, он может организовывать какие-то... Ты можешь использовать там право голоса или какую-то гражданскую инициативу, позицию и так далее. Это же скорее просто эмоциональное такое душевлияние, просто высказать, выговориться в частной беседе, то, что люди говорят на кухне. Там нет какого-то здравого зерна и рациональных предложений. Это все больше такие вот эмоциональные настроения.
Тут я также хотела бы добавить, учитывая, что эти люди не знали, что потом эти видео станут достоянием общественности. Как отмечал портал ТВ.нет, в Латвии частная жизнь защищена законом. Сидя на кухне и беседуя с другом или даже разговаривая с незнакомым человеком в чат-рулетке, можно высказать почти все, что угодно. Есть лишь некоторые исключения. Например, разглашение гостайны приравнивается к шпионажу, даже если частные разговоры становятся публичными. Однако, как говорят представители бюро омбудсмена, следует учитывать, что для интернет-среды характерны риски приватности, поэтому от лица можно ожидать более ответственного отношения к тому, что он говорит, в отличие от других видов частной переписки. И вот здесь вопрос, который возникает, и который вы уже затронули, и который также портал ТВ.нет задавал блогеру Эдгару Миротворцу, почему люди, пусть даже и в частной беседе, но все же на интернет-платформе, готовы делиться своими тайными радикальными идеями? Ведь они понимают, что интернет – это публичное пространство. Как вам кажется?
Но вот видите, и в этом есть вопрос, насколько люди действительно понимают последствия своих поступков, насколько, с одной стороны, нам, возможно, я не знаю, там, журналистам, это кажется очевидным, что все твои цифровые следы, они легко прослеживаются. Даже если ты удалил комментарий, или убрал статью, или думаешь, что это было где-то в частной переписке, но на самом деле это не так, и вся эта видеорулетка, и этот гермиротворец, он достаточно, ну, уже определенной известности располагает, и он всегда публиковал все эти разговоры, и они дальше уходят. И если ты где-то в интернет-среде высказываешь те или иные мнения, будь готов к последствиям, что все это может стать достоянием общественности. Осознавали ли эти люди в тот момент? Я думаю, что не все. Я думаю, что не все. Кто-то, возможно, и жаждет такой славы, и особенно, если они находятся в Латвии, живут за пределами Латвии, и не чувствуют, что за это могут быть какие-то последствия, вот это его мнение, он его высказывает. А кто-то, я думаю, что действительно даже и не подозревал, вот тот же Владимир Черкашин из Губана, момент, когда это видео стало распространяться, его видели там соседи, и ну, для там, города, конечно же, все друг друга знают, и газета, конечно, заинтересовалась, и, конечно, для него это было удивительно, как это вообще могло куда-то попасть. И потом, когда это у нас было опубликовано, тоже он пытался с нами связаться, его родственники пытались связаться, что как это так, он же не давал своего разрешения. И я думаю, что в этот момент Владимир действительно тот человек, который не подозревал, что так, оказывается, может быть, и все сказанное может стать достоянием общественности.
Ну да, тут то есть тоже возникает и другой вопрос о защите данных, о которой мы постоянно говорим.
Но защита данных, но эти люди сами рассказывают о своей идентичности, сами произносят свои имена, фамилии, многие показывают свои паспорты, рассказывают, из какого они города. Нам тоже было очень важно проговорить, и мы консультировались и со службой госбезопасности, чтобы понять, где же заканчивается свобода слова и где действительно может быть ответственность за слова. Мы обращались к бюро омбудсмена, который следит за правами человека, где граница проходит между свободой слова. И с юристами разговаривали, чтобы понять в целом, что ты можешь и не можешь сказать, что приемлемо и неприемлемо. И так, как уже прозвучало, если в этом есть раскрытие тайны, это рассматривается как угроза безопасности. Например, было достаточно удивительно, где Черкашин говорит, это не скрытая информация о том, где там находится база данных, это публично доступная информация, но это может быть трактовано далее там, в следствии или в суде, что человек сознательно хочет раскрывать какие-то государственные тайны. И это такая очень скользкая дорожка, несмотря на то, что это и публичная информация. В остальном, да, твое мнение, даже если оно очень агрессивно высказано, может оставаться твое мнение. Все меняется в тот момент, когда это переходит уже на какие-то прямые угрозы или, ну, не дай бог, это начинается за этим на какие-то действия. И были такие герои этой серии, которые уже неоднократно попадали поле зрения правоохранительных органов, и, к сожалению, там сразу за этим следует целая плеяда и каких-то других преступлений, где-то наркотики, где-то воровство, алкоголь и человек действительно уже в поле зрения правоохранительных органов. И все вот эти публичные выступления, комментарии, агрессия — это первый шаг к тому, что служба госбезопасности обратит на это внимание и проведет какие-то профилактические возможные беседы и в целом присмотрится к этому человеку, чтобы, если это все переходит на какую-то физическую плоскость, тогда могут быть и какие-то естественные последствия. Если все заканчивается только такими разговорами, то, насколько я поняла, это и со стороны служб госбезопасности заканчивается разговорами.
Также в связи с высказанными радикальными идеями портал ТВ.нет пытался понять, где заканчивается свобода слова и начинается нарушение закона. Этим занимался ваш коллега, журналист портала ТВ.нет Артем Липин. Вот что он нам рассказал.
Моя задача была скорее посмотреть на эту ситуацию с больше юридической стороны, то есть какие последствия могут быть у подобных высказываний, и даже не в контексте этих конкретных людей, а в принципе в Латвии много, к сожалению, людей, которые открыто или более косвенно высказывают поддержку политики Кремля, и где пролегает граница между свободой слова и какой-то уже юридической ответственностью. Вот это я, собственно, и пытался изучить, и встречался для этого с представителями разных служб и разных каких-то учреждений. Вот моя статья, она, собственно, посвящена этому вопросу.
Да, я как раз изучала ее, но там в очень многих случаях эта граница, ее сложно нащупать, насколько я поняла. Вот как на ваш взгляд, какой вывод вы сделали для себя?
Да, это очень часто было именно так, потому что хоть я и приходил с конкретными цитатами, конкретными людьми в качестве примера, но практически всегда ответом на мои вопросы было высказывание, что это зависит от контекста, нужно посмотреть повнимательнее, что имелось в виду. И там очень-очень много деталей, которые влияют, собственно, на результат. Кто сказал, то есть насколько это значимая личность, как мне там сказали, скажем, в бюро омбудсмена, что если это говорит простой гражданин, просто человек, то это одна ответственность, а если это говорит, скажем, политик или какой-то лидер общественного мнения, то это совсем уже другая ответственность. И так далее, и так далее. Поэтому, да, граница, она совсем не четкая, и очень много факторов зависит, и обычно все-таки слова берутся, и эти фразы, они берутся в контексте еще каких-то действий, то есть там демонстрация символики, например, или призывы к чему-то.
Ну и плюс учитывается, как я поняла, что это все было высказано в частной беседе.
Да, частная беседа, как мне сказали, она практически всегда является защитой для какого-то юридического преследования. Разумеется, есть какие-то совсем критические вещи, которые даже в частной беседе являются противозаконными. Но да, то, что это была частная беседа, и то, что она по большому счету была снята и выложена, если не незаконно, то, по крайней мере, без согласования с собеседником, то да, это тоже большой фактор, почему какие-то дела заводить в отношении большинства этих людей либо невозможно, либо не по этому поводу, а по другому поводу. Вот. Но, как мне тоже сказали в нескольких службах, этого в любом случае становится поводом, чтобы чуть подробнее посмотреть и пристальнее посмотреть на этих людей и как бы взять на карандаш, как говорится.
Это был журналист портала ТВ.нет Артем Липин, который изучал, какие правовые последствия могут быть после тех или иных радикальных высказываний. Но мне все же хотелось бы обратить внимание и на другую сторону медали. Не на сам факт радикальных идей как таковых, а на причину их возникновения. Почему люди являются такими ярыми сторонниками русского мира и почему совершенно не хотят интегрироваться в латвийское общество, на ваш взгляд?
Мне сложно на них ответить. Мы пытались об этом поговорить с экспертами в рамках этой дискуссии. Мне кажется, мы опять возвращаемся к началу нашей беседы, что уже прозвучало. Это несколько причин. У кого-то это обида за паспортного гражданина, у кого-то это неустроенная социально-экономическая жизнь, и ты винишь в этом внешние обстоятельства, государство и что угодно, кроме, ну, не задаешь вопросов себе. Это обида на государство, и в целом твой выбор, твоя среда и твой выбор информационного поля. А в остальном я не знаю, что еще добавить.
Медиа поле.
На латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Медиаполе». В студии у нас главный редактор портала «РусТВ.нет» Эрика Сташкевич. Говорим о серии публикаций на портале «ТВ.нет» под названием «Танку Бучутаи». В русском варианте цикл «Ждущие танков». Еще хотелось бы обратить внимание на такой вопрос. Уже упомянутый ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартин Шкапранс в разговоре с порталом ТВ.нет, говоря об отчужденности русскоговорящих жителей от политики в Латвии, указал, что русскоязычные не чувствуют себя отчужденными в своей общине, но им, конечно, нелегко, поскольку большая часть из них занимает очень неопределенную стратегию непозиционирования, как касательно вторжения России в Украину, так и в целом касательно того, как они смотрят на латвийскую политику и выбранную позицию в этой войне. Отсутствие четкой позиции или непозиционирование. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд?
Я думаю, что это такая позиция самозащиты в какой-то степени. Ты или не чувствуешь, что твое мнение важно, ты можешь на что-то повлиять, ты не хочешь в этом разбираться, ты хочешь отвечать сам за себя и не хочешь туда в какой-то степени лезть. Или, возможно, ты занимаешь какую-то общественно порицаемую, может быть, не мейнстримную позицию и предпочитаешь тоже лучше помолчать, чтобы не быть непонятым.
Отсутствие четкой позиции – это может быть как стратегия самозащиты, что меня это все, эта политика не касается, и я не хочу в этом участвовать.
Ну да, потому что есть какой-то мейнстрим, государственный мейнстрим, в котором понятно, какую позицию в целом занимает латвийское государство или латвийское общество. И, может быть, если ты где-то не до конца согласен, ты там, предпочитаешь лучше помолчать, потому что, может быть, ты не хочешь говорить какое-то там общественно отрицаемое мнение, а где-то и просто ты выбираешь такую, да, самозащиту, какую-то позицию самосохранения. Я человек маленький, от меня ничего не зависит, и все.
Ну вот на тех людей, которые не имеют своей четкой позиции, как правило, легко повлиять. Нет ли угрозы того, что они тоже со временем начнут жить в российском информационном пространстве и распространять нарративы Кремля, на ваш взгляд?
Ну, я не думаю, что об этом надо говорить в каком-то уже будущем наклонении. Полномасштабное вторжение идет третий год уже, как будто бы, если в начале еще были вот эти дискуссии, русский голос против войны, русские вы наши или не наши, вот это вот было непонятно, и пытались исследовать проценты, сколько там латышей, какую занимают позицию, сколько русскоязычных, и вот это вот серое поле, то, ну, в происшествии трех лет уже более или менее это все стало понятно, и кто жил в информационном поле, потреблял этот контент и остался ему верен, это уже какая-то, мне кажется, сформировавшаяся, скажем так, группа, и я не думаю, что есть риск там увеличения этой группы где-то в будущем, что есть какие-то индикации, которые говорят о том, что эта группа будет шириться. В какой-то степени это уже такие устоявшиеся группы, скажем так, интегрированных русскоязычных Латвии, которые смотрят на сторону Запада и думают точно так же, как и большинство латышей западных стран, есть какая-то группа русскоязычных, которые тяготеют к сторону русского мира, и эта группа, она есть. Я не вижу индикации, что она может вывести, что что-то к этому ведет.
Угу. Какие лично вы для себя выводы сделали после этой серии статей? На что нам нужно обратить внимание?
Когда у нас были первые планерки русскоязычной редакции наших латышских коллег, русскоязычную редакцию, скажем так, не так сильно даже шокировали все эти нарративы и видео, потому что, к сожалению, на протяжении там, последних трех лет мы очень много видим таких комментариев, настроений, где-то у нас на страничке в социальных сетях, в телеграм-каналах и так далее, ты так или иначе встречаешься с какими-то такими рассуждениями, мнениями, где-то это блоги, где-то это настоящие люди для, наверное, латышской аудитории. Часть редакции, это были, скажем так, более удивительные откровения, что до такой степени вот такие вот бывают рассуждения, и так оно бывает и для обоих, я думаю, для нас, как для общества и для государства. Но на самом деле это страшно, то, что ты там слышишь, что, я не знаю, такие люди, они есть в обществе, и они настолько агрессивны, настолько злостны, и там нету ничего рационального, и все держится на эмоциях. Это порождает какое-то чувство незащищенности в какой-то степени. И вопрос к нам, как обществу, насколько мы сплочены в минуты каких-то действительно кризисов.
То есть насколько даже в этом случае, насколько работает наша интеграция тогда, как вам кажется?
Ну, мне в данной истории было даже интересно, насколько мы как система и как структура, насколько мы видим и насколько там другое общество может чувствовать себя в безопасности, когда рядом есть люди, которые действительно уже там приступили к букве закона, и их агрессия выливается не только в словах, но и в действиях. Насколько ты можешь чувствовать себя в безопасности? мы очень много же говорим о внешней безопасности, это наш приоритет в рамках формирования бюджета. Очень много средств должно уходить именно на нашу обороноспособность. И сейчас, наконец, мы начали говорить о внутренней безопасности. Я очень много думала об этом. Насколько мы внутренне сильны, насколько сильны наши службы внутренней безопасности. Заметит ли в какой-то момент, если готовятся какие-то такие неприятные вещи, которые могут угрожать обществу, насколько наши службы сильны отследить, предотвратить и работать с такими случаями. Я об этом еще очень много думала.
Да, но вот как мы можем бороться с этими радикальными идеями? Всегда ли хватает внимания только службы госбезопасности, на ваш взгляд?
Но если все это перевести в плоскость, опять-таки, какого-то там диалога, не напряжение, да, конечно, но все-таки те примеры, которые мы видели, они очень тяготеют. Там есть что делать. Службам госбезопасности, какие-то более там миролюбивые, у которых просто не хватает близости, общины людей, кому можно все это высказать и с кем поговорить. Ну, это тоже вопрос к нам как общество. Какими еще рычагами мы могли бы этот диалог налаживать? Людьми, которые действительно, возможно, в какой-то сомневающейся позиции, в неуверенности, и просто хотят быть услышанными. И это только помощь.
И какими, на ваш взгляд, рычагами?
Я думаю, что очень большую роль играет и какая-то... Я давно об этом думала, и не нахожу пока лучших решений, как такая социально-экономическая безопасность. Мне кажется, сытый человек более довольный человек. И я думаю, в целом все мы, вне зависимости от политических взглядов, заинтересованы жить в социально экономически развитом государстве. И мне кажется, то, на чем нам всем вместе точно надо работать, это на благосостояние государства. Меньше энергии тратить на какие-то этнические расколы, этнические вопросы, которые всегда отживают в информационное поле, и на них тратится очень много энергии, в то время как скорее всю силу общую надо направлять на вопросы социально-экономического характера, вопросы инфраструктуры и то, где как раз-таки нам есть что решать. И очень много.
В завершении также хотелось бы поговорить о приятном. Недавно вы получили награду Латвийской ассоциации журналистов за выдающиеся достижения в данной профессии в номинации «Редактор года». И на церемонии вы были этому крайне удивлены. Почему?
Потому что это была не объявленная номинация, потому что мы уже, наверное, третий год попадаем так или иначе с разными работами в номинации, но они были объявлены. Как это обычно происходит? Есть там номинация, интервью, расследование, еще что-то. И мы подавали, там каждый год были номинированы, и ты идешь на церемонию, в принципе, зная, что ты там участвуешь, ты один из там 5-6 работ, и ты теоретически можешь победить. И в этом году мы тоже были номинированы в документальной истории в одной категории с очень сильными работами. Там «Чайка» была и «Рибалтика». Очень хорошие все были работы. И наш тоже проект документальный был там номинирован. Но мы не победили в своей категории. И как бы, ну, все практически, церемонии уже все закончили. Все уже написала во все рабочие чаты, что нет, ребята, в этом году тоже мы без. У нас есть шутка про Эрику Сташкевича Ди Каприо, что я попадаю только в номинации, никогда не получаю ту самую статуэтку. И «Редактор года» — это не была публично заявленная номинация, не было условно какого-то голосования, не было, где ты можешь себя выдвинуть, редакции выдвигают своих редакторов и вот публично участвуют, как это было там другие годы, например. В этом году такой номинации просто не было. То есть это где-то внутри ассоциация журналистов сделала такую номинацию, сама приняла решение и вот объявила ее в тот день. Поэтому я была крайне удивлена, потому что это не прозвучало, и это было очень неожиданно.
Как в целом оцениваете факт получения данной награды?
Я, да, посмотрю, две причины, почему это могло произойти. Мне кажется, с одной стороны, это такое большое уважение и поддержка с точки зрения индустрии, что индустрия, как бы то ни было, там, информационное поле на русском языке, что она видит, что есть некоторые игроки, которые продолжают работать на русском языке, плюс знает всю предысторию наших отношений с Наталкой из одного эфира. И мне кажется, это было такое выражение поддержки индустрии. Мы вас видим. И мы ценим, что вы есть и как вы делаете свою работу, мне кажется. И второй момент, это всегда очень сильно про команду. Я не смотрю на это как на какое-то свое личное достижение. Не было бы команды журналистов, не было бы кому редактировать и с кем идти вперед. Поэтому это однозначно и заслуга всей команды, компании и индустрии, которая просто видит нас и таким образом поддерживает. Так я на это смотрю.
На какие еще аналитические материалы в ближайшее время портал ТВ.нет планирует обратить внимание аудитории?
именно аналитические.
Но, может быть, еще какие-то интересные материалы, не только аналитические, тоже более короткие, у вас планируются?
Мы сейчас работаем над одним, но пока что это все еще в таких планах, что это будет очень такая социальная, экономическая, гражданская инициатива, материалы о людях, которые меняют вокруг себя пространство, об активистах. Мне кажется, мы так много часто в медиа фокусируемся, к сожалению, на каких-то проблемах и негативных моментах, и хочется посмотреть на это с другой стороны, подсветить тех людей, которые меняют мир вокруг, с какими-то очень маленькими, возможно, инициативами. Будет целая серия публикаций на портале Ру.нет в видеоформате и в текстовом формате. Следите, скоро будет. Мы надеемся, что она должна очень понравиться аудитории. И это будет что-то важное и красивое.
Спасибо. Обязательно будем следить. Наше время подошло к концу. Это была программа «Медиаполе». В гостях у нас была главный редактор портала Ру.нет Эрика Сташкевич. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
Программу провела Алиса Проухорова. Всем спасибо за внимание и до свидания.
Медиа поле
на Латвийском радио 4.